Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах». Что такое Шекспир для Америки? К юбилею Барта. Из архива Эмиля Гиллельса. Книжные клубы и просвещение. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Америки.
Соломон, я думаю, что мы начнем сегодняшний выпуск нашего альманаха с огромного юбилея, который отмечается во всем мире, но особенно в англоязычных странах, в том числе в Америке. 450 лет Шекспиру в этом апреле. Я, кстати, помню, как отмечали 400-летие Шекспира. Я такой старый, что я прекрасно запомнил. Я, правда, в школу еще ходил, чего на всего 4 класс. Но уже тогда я помню, как появился Гамлет.
Козинцевский, да.
Это было такое событие, да. Ну вот, 450 лет. Да, к нынешнему юбилею вышла чрезвычайно любопытная книга «Антология Шекспира в Америке». И вот с этого я предлагаю начать наш юбилейный разговор.
Это действительно очень любопытная книга за счет того, что там приводится масса всяких курьезов, связанных с бытованием Шекспира в Америке. Рассказывается о том, например, что Линкольн изучал Макбета.
Во время гражданской войны.
Да. Вообще сказано, что период гражданской войны был временем особенного пристального интереса к Шекспиру по многим причинам. Американцы рассматривали Шекспира как некий инструмент, с помощью которого можно было выразить свои эмоции, которые вот как бы на своем американском, да, языке нельзя было обсуждать, например, проблемы расы, многие политические проблемы. А это все как бы интерпретировалось через посредство Шекспира. Приспосабливались соответствующие сцены, монологи шекспировские, и с их помощью различные сегменты в обществе могли поддерживать некий диалог. Очень интересная форма. Функция, правда?
Это, между прочим, похоже на бытование русской классики в советскую эпоху, которая всегда была аллегорией для какой-то советской проблематики, запретной для обсуждения. Я прекрасно помню этот эзоповый язык русской классики. Но в Америке Шекспир играл еще и другую роль. Дело в том, что если сейчас, в связи с юбилеем, на Бродвее и офф-Бродвее, то есть на центральных театрах и менее центральных театрах, более богемных театрах, идет 8 постановок шекспировских пьес. Но в XIX веке таких постановок было в десятки раз больше. И весь XIX век Шекспир заполонил Америку. Не было такого места, где не ставили бы Шекспира. В том числе в лагерях старателей. Шекспир ставили в каждой школе. Шекспира читали в каждой бревенчатой хижине. Алексис де Токвиль в 30-е годы, путешествуя по Америке, сказал, что он никогда в жизни не мог представить себе, как можно найти том Шекспира в такой глуши, которой тогда была Америка, между прочим. И связано это с очень любопытным явлением. Дело в том, что Шекспир играл огромную роль в школьном образовании. Для молодой республики главным считалось ораторское мастерство. И детей, и мальчиков, и девочек обязательно учили ораторскому мастерству, потому что это была демократия. Демократия – это что такое? Это убедить силой своего красноречия. И именно на Шекспире оттачивалось это красноречие. Вы помните у Гекльберри Финни, где были эти актеры, которые ставили королевского шара?
По-моему, это центральный эпизод вообще всей книги.
Я вообще очень люблю эту книжку. Но характерно, что они играли Шекспира перед этими дикими людьми. Это была глухая-глухая провинция тогда. И как же они играли Шекспира? Они громогласные цитаты выхватывали из него, которые ничего не значили, но они были очень красивыми, очень яркими. Громокипящий кубок, короче говоря. И я думаю, что Шекспир в определенном смысле таким остался и сегодня. Дело в том, что я где-то читал, что 50% шекспировского текста непонятно современным зрителям. Что вполне понятно, это 4 столетия прошло с тех пор. И все-таки Шекспира всюду смотрят, Шекспира ставят в кино постоянно. И, как я уже сказал, в каждой школе играет Шекспир. Мне кажется, что Шекспир – это машина времени. И она работает совершенно не так, как мы привыкли. То есть вместо того, чтобы Шекспира переносить в наше время, что-то постоянно происходит. Конечно, переделывают Шекспира, и вот мы видим уже Ричарда III в прекрасном фильме, кстати, где действие происходит какие-то 30-е годы.
Да, и, кстати, прекрасно, прекрасно это сделано.
Или
да.
в сталинское
никакого
время.
Никакого протеста не вызывает.
Макбет в сталинское время перенесет.
Да.
В этом всем я не вижу никакой беды. Но дело в том, что как только актеры открывают рот, они переносят нас в свой ренессансный век, абсолютно другую речевую культуру. Чтобы не распалась связь времен, вот Шекспир ее и поддерживает. Я помню, однажды разговаривал с одним английским лордом, был у меня такой счастливый случай, который сказал, что Шекспира так трудно читать и понимать, что он предпочитает его читать по-немецки, потому что там хотя бы понятно, что говорится. И действительно, переводы Шекспира на немецкий язык стали одним из самых главных событий в немецкой литературе. А в русской литературе, по-моему, это так и не произошло, несмотря на замечательные переводы Пастернака, что бы ни говорили. Однажды я разговаривал об этом с нашим замечательным переводчиком Виктором Голышевым, и он сказал, что нет, Шекспира не перевели как следует, это не получилось. Я говорю, ну почему, у нас же есть такие замечательные, Гамлет, например. А он сказал, что потому что очень мало афоризмов шекспировских вошло в речь. Вот в Америке их тысячи и тысячи шекспировских речений, которые стали частью английского языка. А в русском языке «быть или не быть», «чума на оба ваша дома», вот что-нибудь такое, ну, немного. Я говорю, ну, это же чужой язык. Естественно, что так не произошло. Говорит, а Библия? Сколько библейских слов вошло в наши речения?
Ну,
это что же перевод?
Горе от ума. Если говорить о пьесах, то самой вот такой разошедшейся на афоризмы пьесы в истории русской культуры является вот эта комедия,
конечно,
Грибоедова,
да.
Что особенно любопытно, учитывая, что это так и осталось практически его единственным по-настоящему мастерским произведением.
Когда-то мне пришло в голову, что аналогом такого произведения в наше время является «Москва петушки», которая разошлась тоже на пословице, как комедия Грибоедова. Но вернемся к Шекспиру. Соломон, а что с музыкой произошло у Шекспира в Америке?
Я как раз думал об этом именно в связи с тем аспектом вот этой антологии, о котором мы говорили только что, а именно, что через посредство Шекспира в Америке разрешались какие-то сложные проблемы общественные, о которых было затруднительно говорить напрямую, а нужно было вот обращаться
в первую очередь, расовые проблемы,
да,
поэтому чаще
конечно.
Всего в Америке ставился Отелло, конечно.
И именно поэтому для меня самым таким интересным и ярким образцом диалога на тему о расе через посредство шекспировских пьес является вещь, о которой, может быть, даже не сразу и подумаешь. Настолько она укоренилась уже на своих собственных, насколько она стоит уже на ногах, и это «Вестсайдская история» Леонарда Бернстайна. Люди уже забывают, что это ведь адаптация «Ромео и Джульетты». Это история борьбы двух кланов и история о том, как любовь, в конце концов, примиряет эти кланы. И причем любовь, которая кончается трагически.
Это настолько вечный сюжет шекспировский, что он не может никогда кончиться, его нельзя исчерпать. Однажды у меня был такой случай, я спросил у Умберто Эко, говорю, как вы считаете, вот что современная литература принесла в наш мир, вот чем она кардинально отличается? И он сказал, ничем она не отличается, они пересказывают Ромео и Джульетту на своем сленге.
Да, именно так это и произошло с Бернстайном, но поскольку это было сделано, во-первых, в такой как бы судьбоносный для расовых отношений момент, как это было сделано в 1957 году, прямо накануне движения за десегрегацию в 60-е годы, и это было сделано на таком высоком профессиональном уровне, все абсолютно участники этой постановки, Бернстайн, автор стихотворного текста Стивен Сондхайм, постановщик танцев Джером Робинс, это все были люди, которых я не побоюсь назвать гениями в своем деле. И поэтому то, что они сделали, осталось образцом высокого искусства, которым, конечно же, наверное, трудно, да и не нужно сравнивать с Ромео и Джульеттой Шекспира, но которая, как я уже сказал, ее никто не воспринимает как адаптацию, на самом деле, Шекспира в сегодняшний момент. Она воспринимается как самостоятельное произведение искусства. Так оно и должно быть. И я хочу показать замечательный фрагмент из «Вестсайдской истории», танец, который переносит нас вот в эту атмосферу Вестсайд и столкновений на расовой почве, которые так перекликаются с темой Ромео и Джульетты.
Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Америки.
Соломон, сегодня вы принесли нам в студию новый диск со старыми записями. Что это такое?
Я получил его от моего доброго и старого приятеля Феликса Готлиба. Мы все вместе учились в РИИ когда-то в одном классе. Он замечательный пианист и клавесинист, а сейчас педагог и руководитель фонда Эмиля Гиллеса в Германии. И вот этот фонд выпустил чрезвычайно любопытную... Вообще фонд этим занимается, устраивает фестивали в честь Гиллеса, выпускает какие-то записи. И вот очередная новинка, очень любопытная, потому что на ней Гиллес играет не сам, а в дуэте с двумя выдающимися пианистами, о которых сейчас не так часто вспоминают. Одного зовут Яков Зак, а другого Яков Лиер. Оба чрезвычайно важные для развития советской пианистической школы фигуры, блестящие исполнители и очень хорошие педагоги. И о них как-то так вот потихоньку начинают забывать. К сожалению, вот это то, с чем приходится сталкиваться все время. Вот такое вымывание исторической памяти.
А Гиллес, как он стоит в сегодняшней музыке?
Для меня значение Гиллеса с течением времени только возрастает, потому что я помню очень хорошо время, когда, скажем, приезжали в Ленинград, где я учился, с концертами, скажем, Рихтер и Гиллес. Два великих пианиста, оба ученики Генриха Нигауза, легендарного профессора Московской консерватории. И вот на Рихтера практически билетов получить было невозможно. То есть нужно было стоять ночью в очереди, и попасть на Рихтера – это была большая удача. А когда я выступал Гиллес, билеты всегда находились.
Дело в том, наверное, что Гиллес был лицом советской музыки. Он был такой официальный пианист, нет?
Вот такое было у публики впечатление, я с вами согласен.
Рихтер был как бы Солженицын от музыки.
Ну да, или во всяком случае какой-то такой, он был каким-то таким воплощением чего-то такого оппозиционного. И этим, конечно, привлекал очень. Кроме того, как бы у Рихтера была такая аура такого отрешенного от текущих событий, возвышающегося над злобой дня, пианист, который через чрезвычайно глубоко копает, пианиста-философа. У Гиллеса никогда такой репутации не было. И, кстати, в этом был повинен во многом их общий учитель Нигаус, который явно был влюблен в Рихтера и о нем отзывался, о Рихтере всегда в восторженных тонах. И как-то так покасательно только поминал иногда Гиллеса. Гиллесу как бы и повезло, и не повезло в том, что он еще совсем мальчишкой стал любимцем Иосифа Виссарионовича Сталина, который его приглашал там на приемы в Кремль, усаживал рядом, гладил по волосам, называл его «наше рыжее золото», спрашивал его, не сможет, вот Гиллес ведь, как и Рихтер, они оба из Одессы. И вот Гиллес юным еще стал победителем одного из первых международных конкурсов, в которых Советский Союз принимал участие. И вот он приехал с концертами в Москву, и Сталин, известная история, спрашивал, спрашивает его, ну как, значит, куда ты сейчас собираешься? Он говорит, домой. А Сталин говорит, а нельзя ли задержаться, может быть, на денек? Вот, может быть, придешь к нам и в Кремль поиграешь. Вот такие у него велись такие отеческие диалоги с Гиллесом.
Знаете, я сейчас читаю в связи с политическими событиями очень актуальную книгу Ширера «Взлет и падение Третьего рейха». И он там описывает культуру времен нацизма и говорит, что упадок культуры был чудовищным. Не осталось ни одной ни картины, ни романа, ни стихов, ничего не было написано значительного в этот период, кроме музыки. Потому что музыка при любом тоталитарном режиме, она никак не страдает, даже скорее наоборот. И действительно, именно во времена нацизма процветала немецкая музыка и немецкое исполнительство. И, по-моему, то же самое происходило и в России.
Да, вы знаете, я с вами соглашусь в том смысле, что вот немец один, не буду здесь называть его фамилию, он очень видный немецкий политический деятель. И левый, большой либерал. И он мне вот на ухо признался, он мне сказал, ты знаешь, Соломон, никогда, ни до, ни после, вот, так не расцвело немецкое исполнительское искусство, музыка, как во времена нацизма. Да, вот видите, это подтверждает ваши соображения на этот этот счет. Музыка всегда была козырной картой в руках у Сталина, и он лично все это патронировал. И ни до него, ни Ленин, ни после него Хрущев, все последующие вожди такого внимания музыке не уделяли. Он просто в этом очень неплохо разбирался сам лично. И понимал, какое значение может музыка сыграть в качестве пропагандистского оружия. Но вот видите, Гиллес это подставило некоторую подножку в плане его дальнейшей репутации. А для меня, если сравнивать Гиллеса и Рихтера, то я скажу, рискуя вызвать на себя гнев фанатичных поклонников Рихтера, что на меня Гиллес с течением времени все больше и больше впечатлений производит. И я в данный момент слушаю с большим интересом записи выступлений Гиллеса. И вот этот вот новый компакт-диск, мной получен, подтверждает в моих глазах эту высочайшую репутацию Гиллеса пианиста. Тем более, что здесь он, как я уже сказал, выступает в необычной роли. Это дуэты с двумя, опять-таки, замечательными пианистами. Я хочу показать отрывок из фортепианной сюиты Рахманинова номер 2 для двух фортепиано в исполнении Эмиля Гиллеса и Якова Зака.
Недавно в газете «Нью-Йорк Таймс» началась любопытная дискуссия, которая вылилась, в общем-то, довольно обширный обмен мнениями по поводу нового бума литературных клубов, книжных клубов. Мне кажется, это актуальная тема.
Прежде всего, меня поразили в связи с этой темой цифры, которые были приведены, а именно 5 миллионов человек, членов вот этих самых книжных клубов.
Причем где угодно.
Что меня в этом поразило? Ведь когда я приехал сюда уже скоро 40 лет тому назад, как раз книжные клубы, они в тот момент, когда я приехал, они были очень популярны, и очень важным было для писателя, скажем, попасть в какой-то из престижных книжных клубов. Практически, если тебя выбирали в книжный клуб, один из ведущих, это обеспечило то, что книга становилась бестселлером. Но прямо вот опять-таки на моих глазах эти книжные клубы пришли в упадок. Количество членов стало сокращаться, и в какой-то момент об этом совершенно перестали говорить. И вдруг сейчас опять вот такой вот взрыв,
который... Надо объяснить, что такое книжные клубы. Я помню, для меня началась моя американская жизнь именно с этого книжного клуба. Я подписал какую-то бумажку, и каждый месяц мне стало приходить по книге, за которую нужно было платить каждый месяц. И когда я попытался отказаться от этого дела, то началась длиннющая волокита. Это не совсем то же самое, это тоже книжный клуб. Но «Нью-Йорк Таймс» говорит о другом. Модно стало обсуждение книг частным образом. Это происходит самым элементарным образом. Кто-то собирает у себя в гостиной 5-10 человек. Они все читают одну и ту же книгу и таким образом дружат. Собственно говоря, это способ...
Да, еще при этом выставляется угощение какое-то, которое является существенной частью встречи.
А теперь в Нью-Йорке, где писателей огромное количество, часто писатели участвуют в этом деле. То есть
и получают за это некоторые небольшой, как любил говорить Довлатов, маленькая, например, но хорошая, но маленькая.
Ну, небольшие деньги, но, тем не менее, писатели не богатый народ. И...
Главное для них в этой ситуации, конечно, не вот этот скромный довольно-таки гонорар, а возможность, мне кажется, пообщаться с живыми читателями своими, правда?
Сначала читатели за это дело ухватились, а потом они поняли, что это тоже... проблема, потому что, ну, как в лицо скажешь, что тебе что-то не нравится, да?
А, вы знаете, на самом деле можно сказать, я думаю, как раз за этим дело-то не станет.
Но сам по себе факт книжных клубов мне чрезвычайно нравится, и я считаю, что это очень важное дело, потому что что может быть интереснее, чем говорить о книгах? И то, что 5 миллионов человек по всей стране, в самых маленьких городках находятся клубы, иногда это женские клубы, иногда это клубы гомосексуалистов, иногда это клубы афроамериканцев, иногда это клубы молодых, старых, студентов, как угодно.
Любители определенного жанра, детективов, фантастики,
иногда викторианской литературы.
Какого-то определенного автора, иногда даже одного произведения.
И
люди обсуждают раз в неделю вот эту главу, которую они прочитали, горячо это спорят, интересуются, годами продолжается самый старый клуб.
Есть клубы по 40 с лишним лет, да.
И, представляете, как-то интересно следить, как люди стареют вместе с книгами. Я знаю такой клуб, конечно, я сам в него пошел. Это клуб, который читал книгу «Поминки по Финнигану» Джойса. И они читали его уже 10 лет. И они дошли до 81-й страницы, когда я пришел туда. И они сказали, что мы не надеемся добраться до конца. Но меня это особенно волнует, знаете, чисто из политических соображений. Недавно я прочитал статистику у Бориса Дубина. Это замечательный социолог, да. Но он еще и переводчик Борхеса, что особенно приятно. Он сказал, что согласно сегодняшним опросам общественного мнения, 26% российской публики не одобряет агрессию в Крыму. А остальные, значит, одобряют, и остальные верят телевидению московскому, российскому, без всяких сомнений. А ведь там говорят страшные вещи, например, что у России не было другого выхода, потому что иначе бы Америка сделала Крым 51-м штатом. И вот я подумал, а почему в сегодняшней России люди так легко и просто верят телевидению? Ведь когда мы с вами жили в России, по телевизору говорили то же самое. Ведь по телевизору говорили, ну что же Америка, там негры вешают. Вы помните вообще, как выглядело телевидение в брежневскую эпоху? Чудовищно, но это никого
я не знаю, как оно выглядело, правильно. Я его не смотрел.
Совершенно справедливо, потому что никому не приходило в голову смотреть это телевидение, тем более ему верить. Это просто даже смешно представить себе. А сегодня это происходит. И стал я думать, я думаю, что, а почему так происходит? Ну, потому что в брежневское время у нас не было возможности говорить о политике и рассуждать о ней, и опасно это было, да не было никакой политики. Все нам заменяли книги. И те самые book-клубы, те самые книжные клубы, которые были в Америке, они и были в каждой нашей компании. И в каждой компании говорились о книгах, причем что мои родители, что я, поколение за поколениями, книги и были вот предметом обсуждения за дружеским столом. Причем, обратите внимание, книги всегда были одинаковые, да, вот были такие культовые книги, например, «Три товарища» Ремарка.
Да, я хотел как раз сказать про Ремарка, еще про «Триумфальную арку» его.
«Триумфальная арка» чуть позже. Хемингуэй, конечно, был, да, такой, ну, книгой, да. Понимаете, а потом появились русские книги, Вознесенского обсуждали.
«Братья Стругацкие».
Короче говоря, это была абсолютно нормальная жизнь, которая сейчас прекратилась, потому что, ну, появилось гораздо больше развлечений, гораздо больше соблазнов и так далее. И мне кажется, что было бы чрезвычайно важно книжные клубы вернуть в Россию. Причем я представляю себе, что теперь это можно делать на интернете, ведь в конце концов, вот это совместное чтение и обсуждение – это и есть идеальный способ общения, это и есть просвещение, это и есть подготовка людей к тому, чтобы они верили не только телевизору. И я даже представляю себе, если бы мне предложили такое сделать, то я даже знаю, какую книгу я нашел для того, чтобы обсуждать. Вот смотрите, как это делается в Америке. Опра, знаменитая телеведущая, она выбирает книгу, которую читает вся страна. И эта книга обсуждается, ну, миллионами людей. Таким образом, бестселлером Америки стала книжка Анны Карениной, не больше, не меньше, которая обсуждалась горячо всей американской общественности, особенно женщины, которые смотрят ее чаще всего. И вот я подумал, какая бы такая книга нашла огромный отклик в России, особенно в сегодняшней России. Знаете, что бы я бы выбрал? Я бы выбрал книгу Александра Чудакова «Ложится мгла на пыльные ступени». Вы знаете, мне кажется, что вот если бы прочитать эту книгу всей страной, то она бы изменила настроение в России, потому что это, не побоюсь этого слова сказать, самая патриотическая книга, которую я читал. Она заставляет читателя гордиться русским человеком, русским интеллигентом, способным построить достойную и красивую жизнь вне зависимости от зверского режима. Это душеподъемное чтение, особенно сейчас. К тому же от этой книги нельзя оторваться. Как вам такой план?
Ну, мне план нравится, но если бы мне предложили бы выбрать какое-то одно произведение для того, чтобы его вот так основательно читать, изучать и обсуждать, то я бы, пожалуй, выставил бы в качестве вот моей кандидатуры «Мертвые души» Гоголя. Это произведение, в котором отразилась вся Россия, в котором созданы бессмертные образы, такие архетипы, всем нам известные и понятные, все мы знаем, в нашей жизни встречали и собаки, Кевичей, и Плюшкиных, и Коробочек, и даже Чичиковых, которые это такой самый такой ускользающий, конечно, тип. И тогда вот можно было бы обсудить, кто из наших знакомых является Чичиковым.
И как это все приложимо к сегодняшнему дню. Да, в том, кстати, Аксенов своим студентам давал задание, говорит, напишите Чичиков в Америке. Вот написать бы Чичиков в сегодняшней России, в путинской, да?
Да, так что, нет, вообще обсуждать книги в коллективе, это очень интересно. И я должен вам сказать, что вот обзаведясь уже вот год с лишним тому Фейсбуком, я в какой-то степени этим там тоже и занимаюсь. Скажем, если я читаю какую-то книгу, и она меня очень увлекает по той или иной причине, и кажется мне важной для меня, вовсе не для страны или там и для какого-то большого сообщества, а лично для меня вдруг книга становится очень важной. Вот такой книгой в данный момент для меня является «Темная аллея» Бунина. По многим причинам, которых я здесь касаться не буду. И вот я ее читаю, и время от времени у себя в Фейсбуке выставляю какую-то одну цитату, даже не всю книгу, из «Темных аллей», то, что вот вдруг меня как-то особо задевает. И вы знаете, тут же возникают какие-то комментарии к этой цитате, какие-то отклики, какие-то встречные соображения. То есть вот моя страничка в Фейсбуке превращается в своего рода книжный клуб. Мы там не читаем целиком «Темная аллея», хотя очень многие мои так называемые френды в ответ говорят: о да, вот пойду читать сейчас «Темная аллея» и потом делятся своими впечатлениями.
То есть осталось институализировать вот эту практику.
Да,
и
да.
Я считаю, что это вполне возможно и перспективно для сегодняшней России.
А я в качестве музыкальной иллюстрации хотел бы предложить произведение, о котором я вспомнил именно тогда, давно его не слышал, кстати, когда подумал, что мы будем вот обсуждать эту тему о книжных клубах. И это соната Листа под чрезвычайно любопытным названием «По прочтении Данте». То есть это своего рода музыкальная иллюстрация некоего книжного клуба. Человек прочел Данте и размышляет, и как бы говорит на языке музыки о своих впечатлениях от прочтения Данте. Итак, лист по прочтению Данте.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!